Ребята, привет! Сегодняшний выпуск хочу посвятить такой теме, как DevOps. Эта тема уже такая не является, может быть, хайповой, то есть уже много лет она гремит, но все еще остается актуальной. При этом все еще много людей неправильно понимают, что это такое, или не знают, что это такое. Сегодня попробуем ответить на вопросы, нужно ли рубисту быть девопсом или знать практики девопс. В общем, разберемся. С вами Сергей Удалов, а это Heavy Tech подкаст. Погнали! Давайте для начала попытаемся определить, что же такое DevOps. И здесь сразу начинаются проблемы, потому что такое определение, которое можно найти, или вот чаще будет встречаться, это что такое? Это подход, это философия, которая связывает и разработку, и эксплуатацию. И здесь довольно мало практичного знания. То есть если вы это просто проговорите, понять довольно сложно. И здесь набор, на самом деле, практика объединено под этим понятием. Это ECI, CD, это мониторинг, логирование, это инфраструктура, как код и так далее. То есть, на самом деле, много всего. Иногда под словом DevOps в некоторых компаниях подразумеваются конкретные специалисты. То есть это, так скажем, квалификация инженера DevOps. Он DevOps. Ну, что, наверное, так строго говоря, является ошибочным. Еще иногда так говорят, ну, это системный администратор, да, это самые близкие люди, кто чаще всего мигрировал в практику DevOps. Это вот эти специалисты, которые занимались как раз эксплуатацией приложения. Но по большому счету DevOps состоит из двух частей — Dev и Ops. Dev — это Development, Ops — это Operations. То есть Dev — это разработка, Operations — это эксплуатация приложения. И философия DevOps состоит в том, чтобы объединить эти подходы, в том, чтобы эту грань размыть, чтобы не было такого, что разработчики живут в своем мире, а Operations — в своем. И они друг с другом не коммуницируют. Нужно наладить между ними связь. Вообще эти процессы должны быть прозрачными. Должно быть понятно, как развертывается приложение. То есть можно зайти в GitLab, который понимают разработчики, посмотреть, какие конфиги, какие версии Ruby используются на сервере, какие сервера, какие репликации. В общем, вот там увидеть. И при этом DevOps, ну, это системные администраторы, которые специалисты другого характера, должны посмотреть в сторону разработки и тоже посмотреть в их докер-файлы, посмотреть какие... Ну, в общем, вот такое взаимное проникновение на самом деле подразумевается. То есть в эту область знаний попадают CI/CD, инфраструктура как код, Docker, Kubernetes, вот, которые тоже появились как результат обсуждения важности DevOps. То есть это возможность на проде иметь такую же инфраструктуру, как в development-режиме у разработчика. Часто, конечно, это так не происходит, но так или иначе возможность такая, конечно, есть. Сильно приближает нас к идеальному состоянию. Прометеусы, графаны, кибаны, ньюрелики — все это тоже относится к DevOps. Таким образом, получается, что DevOps — это подход, который объединяет как раз разработчиков и эксплуататоров, да, класс эксплуататоров. Да, и нужно сказать, что рубисты здесь идут как будто бы уже впереди планеты всей, потому что у нас давно был популярен такой инструмент, как Capistrano, который позволял рубисту, то есть руками прямо с консоли, запустить выкатку вашего приложения, развертывание на сервере, развертывание нужных версий Ruby и настроек всего, поддержание процессов, которые требуются для работы Ruby on Rails приложения. Наверное, сейчас это немножко такой устаревший подход, но в целом до сих пор Capistrano как инструмент поддерживается, и он актуален в том плане, что он не заброшен. Его до сих пор можно использовать. Вот, вообще, если сказать вот для бизнеса, в чем важность появления DevOps, оно состоит в том, что хочется понять, что вы можете прийти к людям и сказать: у меня есть проблема, решить ее, и никто бы не показывал друг на друга. Разработчики говорили, что это проблема на сервере, мы за это не отвечаем, а девопсы говорили, что проблема в разработчиках, которые фигово закодили. Это все. То есть здесь вот как раз хотелось бы вот эту вещь со стороны бизнеса размыть. Вот, но рубисты, наверное, сильно отвечают этому запросу, потому что они в целом full stack. Часто разработчики, они и фронтенд умеют, и бэкенд, ну и развернуть свое приложение тоже было бы неплохо. Ну и ребята, наверное, которые постарше в разработке находятся подольше, они, наверное, помнят такие моменты, что у вас, например, обновилась ваша Ubuntu, у вас Ruby-версия сменилась, или вы что-то там обновили, джемы какие-нибудь. Вы выкатываете на сервер, а там этот джем не собирается, то есть у вас сломалась выкатка. В общем, это такой процесс, который, если его разделить на две части, то люди, кто далек от кода, будут иметь много проблем. Поэтому было важно, я не знаю, сколько лет назад, уже, может быть, около 10 лет назад, когда появился Docker, вот это очень важное было событие, которое позволило вот этому подходу сильно больше превратиться из какой-то сказки в реальность. Когда мы действительно в докер-образе воспроизводимое состояние можем получить, и, может быть, разработка локально не ведется в докер-образах, ну или, по крайней мере, редко это делается. Некоторые команды это делают, но я, например, редко в командах это встречал. Но потенциально это возможно. Но, по крайней мере, воспроизвести проблему, которая возникает на прод, с dependencies сильно стало проще, когда мы знаем, что там тоже докер. То есть можно локально, по крайней мере, собрать докер-образ, посмотреть, что все джемы ставятся. И это уже очень круто. Так, вот у меня есть вопрос от подписчика. Я джуниор, неужели мне уже нужно учить DevOps? Наверное, короткий ответ – нет, наверное, нет. Но раз ты джуниор, наверное, ты должен готовиться к тому, что твоя жизнь будет усложняться, и ты должен все больше отталкиваться от этого состояния джуновского и прекращать им быть, тем более конкуренция возрастает. Вот, поэтому, конечно, залазить вот во все эти детали очень было бы хорошо. Наверное, необходимости в том, чтобы джун этим всем обладал, прямо сейчас нет. Но, наверное, плох тот джун, кто не хочет стать, по крайней мере, медлом. Вот поэтому, конечно, на базовом уровне каким-то залезть туда в CI, посмотреть, как GitLab CI устроен, представлять, как, по каким принципам вообще это все работает, GitHub Actions. Вот это все, наверное, стоит знать. Про Docker нужно знать, про Linux команды. То есть совсем от этого абстрагироваться, наверное, я бы не советовал. Вот. Ну, давайте поговорим про то, что является таким джентльменским набором, базовыми навыками DevOps для Ruby-разработчика. Что вот обязательно нужно знать. Здесь, ну, помимо Linux, там Bash, Git, вот это все, это, наверное, вообще такая супербаза, без которой вам будет сложно просто проект поднять. Следующими этапами это являются Docker, потому что без него сейчас, наверное, никакая современная команда не существует. То есть нужно понимать, что это такое, что это за виртуализация такая. Может быть, не стоит знать, как она прям вот технически устроена, хотя это, наверное, интересно было бы вам узнать. Ну, я надеюсь, если вы действительно интересующийся инженер. Но основные принципы, как докер-файл составить, что такое волюмы, как контейнеры запускаются, как туда залезть, как логи вывести. Вот эти вещи все вообще-то неплохо было бы знать, изучать. А вторая вещь, даже не знаю, в каком порядке их разместить, это CI и CD. То есть вот CI — это Continuous Integration, а CD — это delivery, continuous delivery. То есть continuous integration, ну то, чтобы вы запушили какой-то коммит, и оно запустилось на каком-то GitLab у вас, RSpec ваши запустились. Ну, а как без этого вообще-то жить? Это что, вы локально должны RSpec запускать? Ну, если вот так представить, наверное, команда какая-то прям доисторическая уже выглядит в сегодняшнем дне. Да, это обязательно. Наверное, когда вы придете в команду, скорее всего, там будет уже настроен этот скрипт. Но часто разработчикам приходит, ну, не супер часто, но все же иногда разработчикам приходится туда вмешиваться, что-то фиксить. Бывает там coverage добавлен или какая-нибудь библиотечка добавлена. В общем, нужно понимать, куда вы должны зайти, что добавить, исправить. Ну, вы с этим столкнетесь. Так что это полезно тоже знать. Ну, еще один момент такой, вот когда вы куда-то раскатываетесь, получается, вам нужно знать, как работают, наверное, облака. Да, и это зависит, конечно, тоже от компании, в которой вы работаете. В иностранных, ну, вот в европейских компаниях принято пользоваться AWS, или там Google Cloud каким-нибудь, или Microsoft Azure. Вот, ну, в российских как будто бы больше принято на своих серверах Kubernetes разворачивать, вот какими-то скриптами. Ну, в общем, так или иначе, в небольших компаниях, командах вам это очень пригодится, чтобы вы знали, как можно развернуть какой-то Kubernetes, или там Docker Swarm, наверное, уже устарел, может быть, Docker Compose даже для небольших компаний будет достаточно. Вот, и как это все вместе с CD, Continuous Delivery, срастить. То есть как вот вам выдали голый Linux, как туда поставить Docker, как туда настроить выкрутку, вот это как раз было бы очень классно знать. Вот, ну, я как рубист, конечно, прошел тут большую эволюцию, и от того, что как разработчик, который из PHP вообще контекста перешел, в котором было достаточно просто скопировать файлы, на сервер. То есть я сначала просто вручную заходил на сервер, устанавливал нужную библиотеку, бандл, там джемы ставил. Тогда, кстати, бандлера даже не было. И первые мои выкатки были буквально тем, что я вот копировал код на сервер. И потом я познакомился с каким-нибудь Heroku, какой-нибудь платформой. Потом я научился на DigitalOcean разворачивать с помощью, не помню уже, честно говоря, каких инструментов, там Capistrano в том числе, Ansible. Вот. Но так или иначе, мне как рубисту много приходилось с этим работать. В последних компаниях действительно у нас такая специализация разделилась, разработчиков и девопсов. Но взаимодействовать с ними приходится часто довольно, особенно с позиции лида. Здесь это часто происходит, но и разработчикам обычным тоже приходится с этим иметь дело. То есть возникает какая-то проблема, нужно уметь залезть в логи, трейсы посмотреть, понимать, у кого их запросить, коммуницировать с, не знаю, администратором или девопсом, в частности, вот, ну, с инженером девопс. Какие-то команды самостоятельно уметь запускать, потому что не на каждый чих ты будешь просить девопсов что-то сделать. Ну, понятное дело, что здесь прав, может быть, не всегда хватает, чтобы это выполнить, но на каких-то тестовых стендах, на стейджингах это бывает особенно востребовано. Вот. Ну, здесь тоже вот есть вопрос, а какой CI и CD проще всего для Ruby on Rails? Если говорить про вообще open-source решения или какие-то доступные решения, это, конечно, GitLab и GitHub. То есть это вот основные инструментарии, которые максимально обширно покрывают контекст, ну, команд, в которую вы, скорее всего, попадете. Большинство компаний используют для своих проектов GitLab, потому что это open-source, потому что они это контролируют, и там нет никаких ограничений на учетке, на число разработчиков. Ну, компании, которые, может быть, побогаче, или команды, которые поменьше, которые в лимиты GitHub попадают, вот, но они используют GitHub. Это, конечно, очень удобно. Вот. И раньше там, кстати, не было своих вот этих возможностей CI, и там нужно было Travis встраивать. Сейчас появились GitHub Actions, которые покрывают эту возможность. То есть там, получается, вы прямо не выходя из GitHub, можете настроить и запуск тестов, и сборку докер-образов, и выкатку. То есть все это можно сделать. Возникает вопрос, а нельзя ли тут как-то переборщить и вообще из разработчика превратиться в девопса, когда ты вот уже просто в команде только занимаешься инфраструктурой, это большая часть твоей работы, ну, наверное, да. То есть здесь получается, что если ваша команда растет, и решение, которое обслуживает ваш код, тоже усложняется, то есть это Kubernetes, какие-то интеграции, репликации, шардирование, там Postgres уже надо сложно настраивать, бэкапы. В общем, с какого-то момента это действительно может стать очень сложным, и вы можете одного человека full-time, на самом деле, туда посвятить. Вот, и, наверное, в этот момент очень желательно, чтобы у вас появился отдельный DevOps, который оградит ваших разработчиков от этих рутин. Ну, рутин в том плане, что чтобы они продолжили своими фичами заниматься, а не только заниматься кубернетисом. Здесь, конечно, есть на помощь разработчикам много решений, которые готовы. То есть вы можете заказать у Яндекса Kubernetes, Postgres, которая уже нужным образом скейлится, там бэкапы, все делается. Но часто это бывает дорого для бизнеса, и поэтому пытаются сэкономить и попросить, а не можете ли вы сами что-нибудь сделать. Вот. Но на каком-то масштабе бизнеса это работает. То есть есть такие варианты, есть такие, но если у вас больше 50 сотрудников, которые занимаются разработкой, там, наверное, уже должен появиться отдельный DevOps. Скорее всего, у вас нагруженная система, наверное, для вас важны данные. И здесь вот ребята, которые лучше понимают в сетях построение кластера, они нужны. То есть хорошо, когда разработчик в этом тоже разбирается, но отдельно людей, с которыми можно посоветоваться, вот таких экспертов, хорошо иметь. Наверное, редко бывает так, что DevOps прямо в команде эксклюзивно присутствует. Часто такие DevOps, они как бы шерятся, делятся между командами, являются отдельным каким-то отделом, которые предоставляют службу или сервис DevOps. И дальше к ним могут люди подходить, там, может быть, с тикетами или в чатиках, и просить что-то развернуть. То есть, отвечая на вопрос, как понять, что я трачу слишком много времени на DevOps, да, мне это нравится, но что, ну, если вы задачами вообще перестаете успевать заниматься, вот, если это больше, не знаю, 30% вашего времени занимает, наверное, что-то уже идет не так. Вот, наверное, ожидания где-то поменьше. То есть, когда вы бутстрапите проект, когда он только стартует, наверное, вам побольше нужно этим заниматься, вы что-то выкатываете, думаете, как будет интегрирован CI, CD ваш сервер, будет у вас Kubernetes или Docker Swarm. В общем, вы про это все думаете, настраиваете. Но если в повседневной жизни уже вы занимаетесь этим, то, наверное, вы созрели для того, чтобы у вас появился отдельный DevOps, да, чтобы вы успевали, собственно, кодить. Так, если говорить про рубишные инструменты, вот если вы вдруг, там, не знаю, на вас легла ответственность, что вы должны разворачивать сервер, и, ну, приложение и сервер, соответственно, или там несколько, то что тут можно вам посоветовать? Наверное, когда-то был неплохим выбором Heroku. Это такой достаточно простой подход. Вы просто платите деньги и свое приложение развертываете, запушили в Git туда что-то, оно там как-то волшебным образом собирается. Но Heroku был вообще популярен в эпоху, когда докера не было. И он как раз решал вот эту проблему, не знаю, воспроизводимости. Да, то есть там использовались на самом деле такие инструменты виртуализации. Сейчас он тоже поддерживает внутри себя докер, то есть возможность развернуть что-то из докер-файла, но кажется, что значение этого всего уже утрачено. Heroku многому научил вообще сообщество рубистов главным образом, потому что он такой был, Ruby был first citizen такой в экосистеме Heroku. И там был еще такой манифест 12 факторов, каким должно быть хорошее DevOps-френдли приложение. Вот давайте загуглим 12 факторов. Это прямо вот есть отдельный сайт 12factorapp.net. Или как он называется? 12factor.net. Или 12factor.net. Вот. И какие вещи? Тут на самом деле достаточно такие очевидные вещи сейчас. Вот если вы... Мы живем опять в эпоху победившего 12-факторного приложения. То есть первое. У вас должна быть система контроля версий. Наверное, с этим уже мало кто может поспорить, но на самом деле лет 15 назад это было не так очевидно. Вот. Вторая вещь — это изоляция dependencies, то, что у вас одно приложение не влияет на dependencies другое. То, что вы в бандлере указываете джемы, которые вам нужны, что вы описываете в приложении, собственно, dependencies, которые для вас нужны. Еще такая вещь тоже, которая раньше была очень принята, чтобы прямо в конфигах вашего кода, прямо вашего приложения хранили конфиги, собственно, пароли от SMTP, какие-то токены, в общем, такие вещи. И как раз вот выкатка на Heroku, вот это как раз эпоха научила нас все хранить в environment. Это такой способ, который позволяет разграничить вот эти грязные детали, вытащить из кода и позволить ваше приложение запустить и локально, и на стейджинге, и на продакшене. То есть по факту оно не должно даже знать, где оно запускается, на стейджинге, в разработке или на продакшене. Четвертый принцип говорит про то, что сторонние сервисы должны запускаться как ресурсы. То есть это означает, если у вас SMTP какой-то сервис, там база данных, S3, все это должно у вас как конфигурация описываться и быть внешним по отношению к вам. То есть не нужно это затаскивать внутрь приложения, нужно в явном виде урлы вытащить в конфиге и отделить эти внешние зависимости. То есть получается, что можно заменить подобные системы абстрагированно от их внутренней реализации, например, одну базу данных на другую. То есть у вас в урле базы данных должно быть прописано, что это MySQL или Postgres, и не нужно явно это зашивать, кодировать. То есть это было бы хорошо. Вот, еще один момент, тоже важный, что стадии build, release и запуска, run, должны быть разделены. То есть, к примеру, если вы запускаете ваше приложение, там не должно ставиться bundle, install, не должны ассеты в этот момент ставиться. Все это должно быть на стадии сборки произведено, доставлено на сервер, это релиз, и дальше запуск. Запуск должна быть короткая операция. Это позволяет как раз быстро запуститься и не должно приводить к этим долгим операциям. Еще есть такой момент, что без сохранения, stateless, ваш сервис должен быть stateless, он не должно хранить внутри процесса, не должно в файловой системе что-то хранить. Все должно быть во внешних, не знаю, базах данных, сториджах, бэкинг-сервисах, которые присоединены к вашему приложению. Наверное, можно сказать, что эти принципы больше относятся к веб-приложению, приложению, которое вот такие бизнесовые, которые бизнес-разработчик пишет, прикладной, потому что, например, к базе данных это относиться не может. Оно не может быть stateless, потому что по природе должно быть stateful. Это касается и S3 какого-нибудь. Оно тоже должно хранить состояние. Вот. Но такой подход для веб-приложений, для основной массы приложений, оно позволяет горизонтально скейлиться, потому что если этот процесс конкретно умирает, никакие данные не пропали, ничего страшного, поднимется на каком-нибудь другом сервере это же приложение с другим состоянием, обратится в базу данных, в ту же самую, или Redis, и все будет корректно обрабатываться. Седьмой принцип про привязку портов, что ты должен на каком-то порту висеть, а не рассчитывать, что какой-нибудь Apache или Nginx будет этот порт поднимать за тебя. То есть ты должен сам обслуживать этот порт. Ну, наверное, вы замечали, что Puma, например, висит на порту 3000. Или какой-нибудь PHP, как FastCGI, тоже какой-то порт открывает. И дальше уже Nginx или Apache, приложение, сервер, application server, он к нему обращается тоже по порту. Это тоже позволяет масштабироваться. удобно, это удобное развертывание, что вот есть стандартный интерфейс, как к приложению обратиться. Вот. Еще приложения должны исходить из того, что они масштабируются через concurrency, что ты берешь просто горизонтально скейлишь процессы, и это позволяет тебе обрабатывать больше запросов. Для Ruby это очень, это супер актуально, потому что Ruby это не очень быстрая технология, и у тебя должна быть возможность поднять больше процессов, чтобы обслужить больше клиентов. Вот. И предыдущие принципы как раз позволяют тебе это сделать безболезненно, масштабироваться, потому что все данные у тебя либо в кэше в Redis, в базе данных, в S3, вот, а ты можешь хоть на разных серверах подниматься. Здесь проблемы нет. А десятый принцип говорит о паритете сред, что dev, prod должны быть максимально похожи. Это как раз достигается с помощью Docker окружения, которое позволяет вам воспроизводить эту среду, или там бандлером, который позволяет тоже воспроизводить эту среду. Одиннадцатый принцип говорит: хватит придумывать разные способы писать логи, давайте писать vstdout. Все, вот процесс пишет vstdout, и дальше там, не знаю, Kubernetes, Heroku или другое, какой-нибудь другая среда для запуска вашего приложения просто собирает его из vstdout и записывает куда надо, в Kibana или как угодно, это эффективно укладывает куда нужно. То есть хватит придумывать вот эти варианты, файлы записывать или отправлять куда-то. Все, приложение, его зона ответственности заканчивается на том, что он просто vstdout это написал. Вот. Ну и 12-й принцип, завершающий, про админские процессы, про задачи администрирования, которые, например, дата миграция, одноразовые задачи, они тоже запускаются в том же окружении, в котором запущено основное приложение. То есть это сильно упрощает написание таких процедур, таких скриптов. То есть оно должно быть запускаться в тех же зависимостях от джемов, с теми же библиотеками, и это позволяет больше рассчитывать на консистентность такого решения, что оно не нарушит целостность ваших данных. Короче, мир может быть благодарен Heroku хотя бы вот за пропагандирование вот этого принципа 12 факторов. Кстати, я не уверен, что это разработчики Heroku, но мне кажется, что это как-то слишком в тот же момент произошло, и они сильно поддержали этот принцип. То есть, возможно, это не было их авторство. Если ты знаешь, кто автор этих принципов, ну, напиши, пожалуйста, в комментариях. Вот вопрос такой возникает. А стоит ли использовать Docker, если проект на Heroku? Все-таки вы решились на Heroku. Кстати, у Heroku есть open-source аналог, который называется Doku. Вот, где по такому же принципу ты развертываешь его на одной команды на сервер развертываешь, и после этого можешь просто git push сделать, и сервис развернется. Основной принцип развертывания таких приложений был следующим, что вы просто пушите ваш проект, Heroku определяет, что это рубишный проект, ну, по каким-то своим, там, если gem файл лежит. В общем, он определяет, какой build pack будет использоваться, и дальше развертывает нужное окружение, нужную версию Ruby, джемы ставит, их запоминает, в общем, делает это эффективно. Ну вот вопрос заключается, а если все-таки у вас Docker, нужно ли тогда Heroku использовать? Ну, значение Heroku сильно падает, если вы используете Docker. Наверное, там многие вещи остаются удобными, там скейлинг, логирование, подключение каких-то внешних зависимостей. И вам вообще не нужно задумываться о серверах, если вы используете Docker, это тоже, если вы используете Heroku, тоже удобно. Но, наверное, если вы настроили Docker для вашего проекта, а я вам очень советую это сделать, то у вас открывается мир возможностей, ну, какому-нибудь на своем сервере в Docker Compose, например, развернуть это все, или развернуть какую-нибудь мини Cube, какую-нибудь сокращенную версию Kubernetes на своих серверах. Вот, наверное, краткий ответ, наверное, не стоит. Я бы, наверное, уже не советовал. Хотя Heroku удобен для того, чтобы взять и ваше приложение развернуть в стейджинг. Можно там несколько создать, можно продакшн. То есть это все еще в этом плане удобная, но дорогая вещь. Вот, кстати, DHH советовал вообще от облаков уходить. То есть он рассказывал про историю 37 signals, 37 signals, его компания, когда, если полностью по-английски говорить, что они кучу денег сэкономили, когда с АВС ушли. Как раз перешли на свою инфраструктуру. Так что с упрощением всех вот этих скриптов, развертывания Kubernetes, появление Kamal, кстати, которого DHH тоже пропагандирует, деплой в Kubernetes становится все проще и проще. Kamal, по факту, это такой DSL, это инструмент, который с помощью DSL ты можешь описать, что тебе нужно на сервере. Он сам развернет Kubernetes, сам развернет все необходимые зависимости, там, не знаю, докер-контейнеры запустят, и все будет работать. То есть, по факту, достаточно купить голый сервер, никакой Heroku не нужен. Heroku — это же тоже такая, это инфраструктура, это скрипты инфраструктуры, которые девопсы, специалисты, развернули для вас, но они хостятся в тех же АВСах. А раз им нужны деньги, плата за их работу, они, конечно, просто наценку над этим сделали, вот и все. Так что если вы будете делать все на своем железе, вы будете более эффективны в плане финансов. Я, честно говоря, не понимаю. Я сделал более не знаю, понятные ситуации или, наоборот, запутал. То есть, с одной стороны, я говорю, нужно границу размыть и сказать, что и девелоперы, и operations — это все в одной куче. С другой стороны, это отдельная область знаний. Вот. Но вопрос, вот отдельный DevOps все-таки нужен или не нужен? Вот. Ну и здесь все зависит, конечно, от сложности вашего решения. То есть если вы видите, что, во-первых, вы не можете справиться с нагрузкой, то есть вы не умеете разворачивать такую инфраструктуру, вы не влазите в один или несколько серверов, серверов, то есть, например, один под ваш application и один под базу данных. Если эта инсталляция для вас уже недостаточно, вероятно, стоит как минимум привлечь девопсов, ну, отдельных инженеров на подряд, чтобы они вам что-то поднастроили. Вот. Но если и дальше вам не хватает вашей квалификации, чтобы поддерживать эту инфраструктуру, то есть у вас возникают какие-то постоянные проблемы. Короче, если вы не справляетесь, наймите специалистов. Вот. Но будет полезно, если вы будете понимать, по каким принципам это все строится. В конце концов, вы сможете техзадания дать этим ребятам, чтобы они построили вам современную инфраструктуру на Kubernetes, и вы могли ее интегрировать в ваш GitLab CI. Ну уж за GitLab CI, наверное, вы сами должны отвечать. Здесь без вариантов. DevOps тут отдельные не нужны. Значит, была одна история у меня в плане DevOps. Ну, понятное дело, что я очень часто на протяжении своей работы развертывал разные приложения. Это начиналось еще с PHP, то есть где нужно было развернуть сервер, там, не знаю, хостинг какой-нибудь, ну, и рельсовые приложения разворачивать. Ну, вот была компания, SourceLab называлась. Я у Пети Голова тогда работал. Петя, привет. Значит, в какой-то момент у нас был простой по проектам, и ну, думали, куда вот наш capacity занять, наши мощности разработки. Ну и руководители решили, что давайте мы позанимаемся инфраструктурой. То есть мы тогда использовали, по-моему, Linode сервисы. И что мы можем, например, взять и развернуть какой-нибудь Kubernetes свой. Это был примерно 2018 год, и я потратил несколько дней на развертывание Kubernetes. Во-первых, там мощность сразу. Нужно было 3 сервера минимум, то есть, чтобы кластер собрать. Плюс там вот эти скрипты, все не работало. То есть вот на Linode мне не удалось это развернуть. Я вроде как что-то получается, что-то падает. В общем, все, что я смог, это развернуть доку. Вот в тот момент доку для меня сработал, и мы им какое-то время пользовались. Сейчас, вот насколько я знаю, появились эти скрипты, сильно упростились. То есть есть Ansible скрипты для развертывания Kubernetes, есть Minikube скрипты для развертывания Kubernetes. То есть сейчас это сильно упростилось. Ну и плюс вот Kamal появился, который позволяет с помощью рубишной утилиты тоже это все развернуть. Кстати, Kamal не только для Ruby может быть полезен. Вот. Но так или иначе, вот так вот подытоживая, вот в чем ключевая особенность Ruby-разработчика или Ruby on Rails-разработчика? В том, что он может решить бизнес-задачу бизнеса. Да, вот к нему приходит владелец и говорит, я хочу такой-то сайт, я хочу такой-то сервис, там, CMS или еще что-то. И разработчик должен сделать и бэкэнд, и фронтенд, ну и развернуть. Тоже это суперспособность Ruby on Rails разработчика, если он может закрыть все эти задачи. Тем более, что это интересно. Сейчас это становится более простой задачей, потому что есть куча документации, есть, в конце концов, GPT, которые помогут вам в решении каких-то проблем. Вот, есть инструменты, которые позволяют вам все это развертывать и классно интегрировать. То есть, на мой взгляд, оставаться в стороне не стоит, даже если в вашей компании есть отдельные девопсы, копайте шире, это точно вам не помешает, а будет увеличивать вашу стоимость на рынке. Это с точки зрения вот, разработчика, специалиста, инженера, очень выгодная стратегия. Если у вас есть отдельные девопсы, ну, значит, вы придите к ним, посоветуетесь, спросите. Это ваш способ вообще изучить проблему и стать лучше. То есть выглядеть лучше на рынке и быть конкурентным, когда вы будете бороться за следующее предложение. С точки зрения компании, можно, наверное, подумать о том, что если у вас человек такой супермен, и он все знает, он, наверное, пойдет к вам за повышением зарплаты, да, в какой-то момент. Здесь есть определенный риск, но я бы не советовал строить бизнес вокруг людей, которые ничем не интересуются. Наверное, нужен баланс вот, среди тех, кто интересуется, кто супер мотивирован, который испытывает сейчас быстрый рост своей карьеры. Но, наверное, нужны какие-то люди более стабильные, там, медлы, которые немножко подзастряли, может быть, но которые готовы типовые задачи ваши решать. Так или иначе, хорошо иметь людей, которые могут, если что, в DevOps тоже залезть. Вам, как разработчикам, я, конечно, рекомендую поизучать, не знаю, на выходных взять виртуалочку, VirtualBox, развернуть у себя на компе, туда Kubernetes поставить, тем более сейчас в докере есть режим Kube, попытаться контейнер какой-нибудь задеплоить, заскейлить его, базу данных развернуть. Короче, эту возможность не упускайте, уверен, она будет для вас полезна. Надеюсь также, что мой подкаст сегодняшний был для вас интересен и полезен, такой мотивирующий, наверное. Вот. Напоминаю, что с вами был Сергей Удалов, а это HeavyTech Podcast. Я с вами прощаюсь, ну а с теми, кто подписан на мой телеграм-канал Удалов X, еще не прощаюсь, потому что ждите постов, анонсов наших следующих видео и стримов. Спасибо за внимание, на этом пока.